В Россию он, кажется, попал в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора одного лондонского издательства. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями, грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Маленькие его акварели, полевые пейзажи, вечерняя река и тому подобное, приобретенные членами нашей семьи и домочадцами, прозябали по углам, оттесняемые все дальше и дальше, пока их совсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьков или новообрамленные снимки. После того, как я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райские яркие виды. Впоследствии с 10 лет и до 15 мне давали уроки другие художники. Сперва известный Еремич, который заставлял меня посмелее и просплывчатее, широкими мазками воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки, а затем знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношение между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может, пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональной стороны, в смысле веселости красок, столь сродной детям, старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Еще лучше моей матери, умел он все это делать. С чудным проворством навертывал на мокрую черную кисточку несколько красок сряду под аккомпанемент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых некоторые подушечки, красные, например, и желтые, были с глубокими выемками от частого пользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставала витать и тыкаться, и двумя-тремя сочными обмазами пропитывала Бристоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно еще было чуть влажно, прокладывалось длинное акулье облако фиолетовой черноты. Это все, голубок мой, никакой мудрости тут нет. Увы, однажды я попросил его нарисовать мне Международный экспресс. Я наблюдал через его угловатое плечо за движениями его умелого карандаша, выводившего веерообразную снегочистку или скотоловку и передние слишком нарядные фонари такого паровоза, который, пожалуй, мог быть куплен для сибирской железной дороги после того, как он пересек Америку через Ютаху в 60-х годах. За этим паровиком последовало 5 вагонов, которые меня сильно разочаровали своей простотой и бедностью. Покончив с ними, он вернулся к локомотиву, тщательно оттенил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонил на бок голову и, полюбовавшись на свое произведение, протянул его мне, приятно смеясь. Я старался казаться очень довольным. Он забыл тендер. Через четверть века мне довелось узнать 2 вещи. Что покойный Бернес, который кроме диктанта да глупой частушки, казалось, не знал ничего, был весьма ценимым эдинбургскими знатоками, переводчиком русских стихов. Тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем, жизнью и безумием. И что мой кроткий Куммингс, которому я щедро давал в современнике самых дремучих рукавишниковых и дряхлого слугу Казимира с бакенбардами, того, который умело любил откусывать хвосты новорожденным щенкам-фокстерьерам, счастливо женился в расцвете сил, то есть в моих теперешних летах на молодой эстонке, около того времени, когда я женился сам, в 1925 году. Эти вести странно меня потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную мою границу, которую мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств.